На острие науки с Ириной Коротковой.
Наука, и многие с этим согласятся, не что иное, как многоуровневое духовное образование, которое опирается на несколько ключевых аспектов. Понятия, признаки науки и ее грани определяют весь смысл, идею научного знания. А лицо науки — это люди, пытливые ученые, неутомимые исследователи, смекалистые инженеры. Они меняют мир и определяют траекторию технологического развития. По десятилетию науки и технологий компания InConsult продолжает цикл интервью с выдающимися учеными России. Говорим об их жизни, работе и о том, как они добивались успеха. В студии автор и ведущая программы, кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult Ирина Короткова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и давайте представим нашего гостя.
И сегодня у нас прекрасная девушка Ирина Тимофеева, кандидат химических наук, профессор Института химии Санкт-Петербургского государственного университета, лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и технологий для молодых ученых. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Я понял, что мне можно загадывать желание.
Как обязательно,
раз,
перед как Новым раз годом.
Перед Новым годом, да, вы правы. Я, естественно, не скажу, что это за желание, но я уже загадал. Спасибо.
Не забудьте сказать, когда оно исполнится.
Хорошо.
Ирин, вы занимаетесь такой серьезной наукой, как аналитическая химия. Вот что это такое, аналитическая химия?
На самом деле, когда мы все приходим со школы, например, в ВУЗ, который связан с химией, то приходит понимание, что необходимо распределиться на какую-то кафедру. Естественно, химии может быть много. Это органическая, физическая, аналитическая. И здесь важно то, к чему у тебя лежит душа. Вот у меня, как я показала практика, лежит душа именно к разработке методик, которые будут в дальнейшем использоваться в промышленности, в лабораториях, пищевых или медицинских лабораториях. Поэтому как бы аналитическая химия, она, по сути, такая, скажем, на стыке фундаментальной науки и прикладной науки. То есть воплощает в себе и то, и другое, и, по сути, трансформируется вот в такую некую методику для какого-то конкретного объекта анализа, для определения каких-то конкретных веществ.
То есть вы больше для пользы людям?
Очень хочется в это верить, что да.
Этот год для вас, он знаковый. Накануне Дня науки, в феврале, вы стали лауреатом премии президента в области науки и инноваций вместе с вашим коллегом Андреем Шишовым. Расскажите, пожалуйста, а за что вы получили премию?
В этом году мы были удостоены такой великой награды, как премия президента, и мы с коллегой на протяжении 10 лет разрабатывали экологичные методы анализа самых различных объектов. Это были и биомедицинские объекты, и пищевые продукты, и объекты окружающие среды, такие как вода, воздух, почва. И все вот эти совокупность этих методов, включающих процесс экстракции, то есть выделение целевого аналита из пробы, этот метод, он довольно сложный. Необходимо подобрать определенные компоненты, которые будут способствовать тому, чтобы выделить эти вещества из пробы, и в этом и заключается вся сложность. И такими веществами были глубокие фтектические растворители, которые мы сейчас используем для многих задач. По сути, это те растворители, которые помогают нам извлекать, концентрировать и в дальнейшем определять вот вещества самые различные в самых различных объектах.
Ирина, вот вы сказали, что можно будет решать много всяких разных интересных задач, полезных, я так понимаю, в том числе и для быта, для обычных людей. Если в практическом применении рассматривать вот методы ваши изобретения, в чем можно их будет применять?
Мы разрабатываем в том числе и такие простые методики, как тест-системы. То есть человек сможет купить какой-то продукт, например, сок, пустить туда полоску и по изменению окраски индикаторного слоя определить содержание того или иного компонента. Ну, в зависимости от задач, там, например, есть задача определения, например, аскорбиновой кислоты. То есть для детей она может быть сильным аллергенным фактором. Вот поэтому для детского питания, например, существует такая задача определения аскорбиновой кислоты. И с помощью таких вот тест-систем мы просто опустили полосочку, подождали там полминутки, минутку, достали, посмотрели, что очень высокое содержание, например, аскорбиновой кислоты. То есть такой продукт будет нерекомендуем для детского питания. Владимир Владимирович нам дал задачу, например, определение токсичных вредных веществ в пищевых продуктах. Тоже работаем над этими задачами. Это довольно сложный процесс, потому как веществ очень много, там пестициды различные, там могут быть антибиотики, например, в мясных изделиях. В этом плане, ну, исследование занимает довольно длительный период времени, поэтому работает большая научная группа, в том числе нашего руководителя лаборатории, это Булатова Андрея Васильевича. Ну и мы с Андреем Юрьевичем и еще одним коллегой тоже работаем.
А уже какие-то наработки есть?
Да, конечно, есть и наработки. Уже есть несколько методик определения и пестицидов в соках, и консервантов в безалкогольных напитках, и антибиотиков в пищевых продуктах, такие как мясо, молоко, креветки. В том числе мы работаем не только с пищевыми продуктами, но, например, и со строительными материалами. Были разработаны методики определения прекурсоров аммиака, то есть исходных веществ аммиака в строительных бетонных смесях.
Испарения которых очень вредны для организма человеческого.
Да.
И как это измеряется, и кто потребитель вот этого?
Если мы окунемся в ту проблему, это 2010-е примерно года, когда строители в зимний период времени стали использовать морозостойкие добавки. Эти морозостойкие добавки содержали в себе мочевину. Мочевина, она в себе имеет два атома азота, которые как бы при разложении даст две молекулы аммиака. То есть, по сути, не учли такой момент, что именно в летний период времени, или там весной, например, теплое, когда становится тепло, влажно, эта молекула будет распадаться, и из стен бетонных зданий будет выделяться аммиак. И это стало действительно очень большой проблемой, потому что такие здания были построены, они стояли, в них очень пахло аммиаком, там невозможно было проживать, а квартиры, естественно, покупались на этапе строительства, никто об этом не знал. И были и судебные разбирательства, и строительные фирмы терпели большие убытки с этим связаны. Поэтому они обратились в несколько вузов нашей страны, и которые решали на разных этапах вот эти задачи. Кто-то решал, например, на этапе уже, когда дом построен, и необходимо как-то вот изолировать стены для того, чтобы они не выделяли. И вот вузы разрабатывали некие покрытия, которые способствовали тому, что, можно сказать, как в теплице.
То есть получается, что изолировать, возможно, есть такой вариант сделать, скажем так, более безопасное строительство, а какое-нибудь вещество ввести там, которое будет нейтрализовать действие вот этого вредного испарения, такое может быть?
Но это в бетон.
Обычно, если что-то туда вводишь, то это может привести еще к более сильным проблемам.
Непредсказуемо.
Да, поэтому это все требует большого периода времени для изучения. Мы же разработали методику, которая позволит все-таки определять, чтобы наличие этого вещества не было в бетонных смесях. То есть необходимо использовать либо другие пластифицирующие какие-то добавки, морозостойкие добавки, либо обходиться без них. Ну, ведь раньше как-то строили без этих добавок, да? Ну, может быть, это связано с какими-то техническими трудностями или, может быть, временными трудностями, там, длительность, еще что-то. Мы в этом вопросе не особо углублялись, но важно было именно предотвратить строительство таких вот зданий с высоким содержанием аммиака. Поэтому мы разработали две методики, позволяющие определять как саму мочевину, так и результат ее распада, то есть иона аммония в бетонных смесях. Таким образом, бетономешалка приезжает на строительный объект, отбирается пробы бетона, ну, специальным образом. Далее проводятся некие манипуляции, связанные с, вот как раз-таки с этой методикой, там, добавление реагентов, реактивов. Определяется, смотрится, если повышенное содержание этого вещества присутствует в бетонной смеси, то, соответственно, такую смесь забраковывают и не допускают до строительства. Если все хорошо, то продолжаем строительство.
То есть это сейчас активно используется?
Да, это используется до сих пор, но я бы сказала, что с течением времени все-таки уже все бетонные строительные компании, они уже отказались от использования этих добавок, поэтому периодически происходит контроль, чтобы не расслаблялись, так скажем.
Да, 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 полезно.
Ну, а так, в принципе, я думаю, что уже перешли на какие-то другие новые материалы.
А вот вы сказали о том, что тест полоски, который, например, определяет концентрацию аскорбиновой кислоты для детей. Но если я как потребитель, я должна еще знать, а какой уровень должен быть этой аскорбиновой кислоты, или это для производителей вот важно?
На самом деле обычно существуют нормативы на каждое из веществ, но, к сожалению, у нас не все вещества регламентируются в стране, но я надеюсь, что эта проблема когда-нибудь будет решена. Так, например, у нас антибиотики в пищевых продуктах, у нас нет нормативов на эти вещества. Тем не менее, мы говорим, что если они присутствуют, то это плохо. А в каких количествах? Может быть, все-таки микроконцентрации не так уж и вредны для человека. Тем не менее, все-таки бытует мнение, что любая, даже минимальная концентрация антибиотика, она может способствовать тому, что, допустим, у бактерии образуется ген резистентности, и в какой-то момент, когда человеку понадобится употребление действительно антибиотика для того, чтобы выздороветь, он не будет работать. Такие проблемы существуют, и если говорить про аскорбиновую кислоту, то на нее есть некая норма, то есть выше предела которой не стоит использовать, например, для ребенка. А может быть, для какого-то другого человека, который любит витамин С, любит аскорбиновую кислоту, и который действительно хочет с помощью данного продукта питания получить в организм, это может быть наоборот, для него будет это, ну, скажем так, благоприятным фактором.
Не так давно в «Коммерсанте» была статья как раз о том, что вы провели такие исследования антибиотика. Вот расскажите об этом исследовании. Что именно вы исследовали и что получили?
Так как мы разрабатываем методики определения антибиотиков в самых различных объектах анализа, там, где они могут быть использованы.
Животноводческие фермы.
Да, животноводческие фермы, где могут использоваться антибиотики в качестве либо того, чтобы провести профилактику заболеваний, либо уже при конкретном лечении каких-то заболеваний. Соответственно, эти вещества, они не полностью выводятся из организма и могут оставаться как в мясной потом в дальнейшем продукции, так и в молочной продукции. И существует такая задача определения. Конечно, это сложный процесс, потому как все-таки пищевые продукты, они обладают многокомпонентной матрицей. Там присутствует очень много веществ, которые могут повлиять на конечный результат анализа. И с учетом того, что веществ антибиотиков много, и может быть применен совершенно любой, да, и мы не знаем, какой конкретно, и даже из какой группы антибиотиков, то, соответственно, необходимо разрабатывать методики, которые предполагают определение группы. То есть мы можем видеть большой спектр этих антибиотиков с помощью, например, высокоэффективной жидкостной хроматографии, когда мы видим пики от всех антибиотиков и можем их легко идентифицировать. Например, еще меня спрашивают часто, а зачем вы определяете антибиотики в креветках? Как они туда попадают, да? Уж казалось бы, креветки.
Да, они в море.
Да. Но на самом деле у нас развита хорошо аквакультура в России, и, соответственно, тоже в качестве профилактики для того, чтобы водоемы не заражались болезнетворными бактериями, могут добавляться эти антибиотики. Ну, естественно, таким образом креветка получает их из водной среды и может содержать в себе следовое количество, а может быть, даже и не следовое, а большие количества антибиотиков. Поэтому определение антибиотиков в креветках тоже имеет место быть, и мы этим занимаемся.
Ирина, знаете, какой вопрос? Вот наверняка те компании, которые производят мясо, которые производят мясо птицы в том числе, могут вас спрашивать, а сколько будет стоить вот ваш метод определения содержания антибиотиков в том или другом продукте? Потому что каждый хозяин задумывается, сколько ему придется на это тратить, чтобы потом предоставлять продукты свои в магазины, чтобы их покупали, не боясь определенной концентрации этих антибиотиков в продуктах.
Да, конечно, в своих исследованиях мы тоже это принимаем во внимание, то есть сколько будет стоить один анализ, и стараемся использовать всегда такие вещества, которые, во-первых, не навредят окружающей среде, то есть это экологичные вещества, и вот в том числе про токсические растворители, про которые я говорила, они биоразлагаемые, и поэтому на них сейчас делается большой акцент, и много уделяется внимания. В том числе они являются довольно дешевыми, то есть это компоненты, которые, например, в состав токсического растворителя может входить, например, ментол. Ментол — это довольно дешевое вещество, поэтому такой анализ не будет слишком накладным. То есть покупается прибор, который, да, действительно, он дорогостоящий, он стоит несколько миллионов рублей, но этот прибор будет служить десятилетиями.
И это успокаивает, в общем-то,
да,
хозяина.
Да, ну, любая, на самом деле, пищевая лаборатория, она имеет в своем арсенале эти приборы, потому что без них, ну, никуда. А все, что от нас зависит, это разработать методику, которая будет экспрессной, то есть быстро, которая будет экологичной, не наносит вреда ни окружающей среде, ни
простота
самому.
Простота утилизации,
да, конечно, да? Да-да-да. И, наверное, мы стараемся в своих исследованиях все-таки уделять и время, и энергию автоматизации, потому что зеленая аналитическая химия, которая сейчас так широко развивается, она из одним из принципов имеет автоматизацию химического анализа, делается для того, чтобы избежать влияния человеческого фактора, чтобы как можно меньше человек участвовал вот в процессе анализа, и таким образом это и приводит к минимизации ошибок, к более высокой воспроизводимости результатов анализа. Ну и кроме того, знаете, у машины нет настроения, вот поэтому.
Зеленая химия, которой вы занимаетесь, можно ли сказать о том, что она будет основой химической промышленности вот в будущем?
Хотелось бы в это верить, потому что все-таки зеленая аналитическая химия именно направлена на то, чтобы сохранить эту окружающую среду, наш мир, нашу планету для будущих поколений. И действительно, если все перейдут на использование безопасных, а не токсичных растворителей, то тогда, конечно же, это очень сильно поможет природе. И я надеюсь, что будущее химии за зеленой химией.
А вот вы говорили о пищевых в основном продуктах, но есть же еще и экология, есть еще почва, сточные воды, нефть. Здесь тоже вы занимаетесь какими-то исследованиями?
Да, вот буквально в прошлом году мой дипломант, бакалавр, защищал диплом по определению тех же самых антибиотиков, не поверите, в сточных водах. Тоже возникал вопрос, а зачем это нужно, кому это нужно. Но так как сейчас бесконтрольное употребление антибиотиков по всему миру происходит, то в конечном итоге они же все равно не все разлагаются до конца. То есть выводятся с продуктами жизнедеятельности человека, и все это уходит в канализацию. А дальше у нас очистные сооружения работают на предотвращение там, болезнетворных бактерий, там, например, избавление от органических каких-то компонентов и так далее, но никто не проверяет сточную воду на предмет содержания в ней антибиотиков. А они там содержатся, могут, вернее, содержаться, особенно, мне кажется, в такие периоды времени, как зима. И таким образом антибиотики могут присутствовать в сточных водах, а затем их сбрасывают в наш мировой океан. И таким образом происходит и, скажем так, круговорот этих веществ. Кроме того, мы не в точной мере владеем информацией, а как эти вещества влияют на жителей тех же самых Финского залива, если мы говорим про Санкт-Петербург, там, или, например, Москва-река и так далее.
Жалко, что у нас на самом деле радиопередача, потому что перед нами сидит такая красивая, такая светлая и такая солнечная девушка, что, на которую нужно смотреть.
Ой, спасибо большое.
И вот такая молодая, и она говорит: «Мой дипломант защищал дипломную работу и писал, вы профессор университета». А вот именно преподавательская, так, педагогическая деятельность, наставничество, какую часть жизни вашей занимает?
На самом деле, я очень люблю преподавать. Я веду в университете лекции, практику и семинары. И у меня есть научная группа, в которой есть сейчас на данный момент 5 студентов, которые делают либо курсовые работы, либо дипломные работы. И в будущем году, надеюсь, что поступит аспирантка, и у меня будет первый аспирант. Ну, а так вообще очень большую часть времени я посвящаю тому, чтобы продвигать науку в университете, рассказывать о том, что мы разработали, и, конечно же, свою любимую дисциплину, аналитическую химию, не только на химическом факультете, но и еще на факультете биологии. На самом деле это очень удобно, потому что во время практикума, чего уж там греха таить, расскажу вам секрет, во время практикума я могу посмотреть, а кто из студентов, у кого лежит душа к выполнению вот этих аналитических задач, и могу, можно так сказать, намекнуть, подсказать, что вот есть такая лаборатория, можете прийти к нам, попробовать себя в качестве, там, в роли, например, выполнить курсовую работу. И обычно вот 99%, если человек пришел и выполнил курсовую работу, он остается в будущем на дипломную работу, и вот сейчас есть случай, когда остается девушка на аспирантскую работу, и это, конечно, не может не радовать, что аналитическая химия, ею можно заразить, так скажем, и в свои ряды пополнить новыми, молодыми, энергичными, активными ребятами.
А у вас молодежная такая группа?
Да, да, да. Все ребята, они, ну, наверное, до 23 лет.
Если вот говорить о том, какими темами они занимаются, вот эти вот молодые ребята, к чему они больше тяготеют сейчас, молодые?
На самом деле, как показывает практика, всем хочется заниматься либо что-то околомедицинским, то есть вот с этим уклоном, либо пищевыми продуктами.
Но это, да, не моде или как? Или просто влияние?
Это понятно.
Да, да, мне кажется, это максимально понятно, и все-таки уже
отдача быстрая.
Да, быстрая, да, отдача. И плюс, как показала практика, вот в моем, например, случае, я сомневалась между медициной, биологией, химией. И очень часто это возникает у других ребят. То есть они не знают, куда им пойти. Вот есть некое такое смятение, то есть нерожденный медик с рождения. Да? Вот, например, моя мама, она с детства знала, что она 100% будет врачом. Угу. У меня такого не было, но мне всегда нравилась медицина. Там биология нравилась. И ребята точно так же приходят, и вроде бы им и хотелось бы что-то с медициной связано. Они говорят, мы бы хотели выполнить вот что-то в эту сторону. Мы стараемся такую задачу найти. То есть иногда нам задачи приходят от заказчика, а иногда задачи мы придумываем сами, ну, в зависимости от того, какая повестка дня.
А удается переубедить, допустим, того же молодого специалиста, там, молодую девушку, которая занимается, скажем так, одной темой, а вы, увидев, что в ней заложен талант, заложено зернышко другого направления, удается переубедить, направить, скажем так,
заинтересовать.
Да, спасибо, Ирина.
Да, бывает и такое, что видно, что руки у человека растут оттуда, откуда нужно, и при этом светлая голова, то есть какие-то, скажем так, математические задачи, у нас химия может быть и в том числе связанная с математикой, с физикой, и вроде как человек туда тяготеет, но при этом руки золотые. В этом случае, конечно, я включаю все, что можно включить, и стараюсь хотя бы на какое-то время привлечь в лабораторию, чтобы человек просто прочувствовал, посмотрел, и дальше уже, естественно, тут никакого насилия нет, тут уже все самостоятельное решение должно быть. Иногда случается так, что человек говорит, да, действительно, знаете, мне все-таки вот аналитическая химия больше нравится, чем теоретическая, и я хочу остаться у вас на дальнейшую работу. Но бывали случаи, когда человек говорил, ну, это, конечно, вот мокрая химия, все хорошо, замечательно, но я все-таки хочу сидеть за компьютером и решать какие-то вот теоретические задачи.
Ну, если у вас автоматизация, в принципе, и это тоже вам нужно.
Да, но для того, чтобы дойти до этапа автоматизации, нужно прямо очень сильно погрузиться в мокрую химию.
Мокрая химия. Я вот такой термин слышу впервые. А почему мокрая химия?
Да, ну, мокрая, то есть имеется в виду, что необходимо работать с растворами, с растворителями, с реагентами. То есть именно руками. Ну, нет понятия такого сухая химия, я такого не слышала. Все-таки больше теоретическая химия. И мы так называем мокрый.
Сленг.
Да, понятно, да. Понятно.
А вот вы активно занимаетесь популяризацией науки, да? Активно занимаетесь популяризацией химии. И даже заняли 3-е место, да, в номинации «Наука – это модно» в премии «За верность науке». Наука – это модно? И в чем модно?
Да, безусловно. На самом деле сейчас объявлено 10-летие науки и технологий в России. И сейчас наука, видно, как она становится, скажем так, очень модной, очень популярной. И к этому привлечены ученые разных направлений нашей страны. И действительно, это занимает довольно большую часть моего времени для того, чтобы рассказать и школьникам, и студентам про то, чем мы занимаемся в лаборатории, насколько это важно, и привлекать новых ребят, школьников, вот особенно уклон делается, да, именно в научное направление. Насколько это модно, наверное, нужно будет судить через годик-другой, потому что все-таки это новое веяние и желание, наверное, сломать стереотипы, которые созданы годами про ученого, который такой немножко отшельник, который не интересуется ни спортом, ни модой, ни чем другим, только вот сидит в лаборатории и занимается наукой. А мы же стараемся своим примером показать, что да нет же, мы все-таки активные, социальные, общительные люди. Поэтому действительно сейчас этому уделяется большое внимание. И как показывает практика, статистика проводится, уже довольно большой процент, более 60% родителей видят своих детей в будущем в науке, а 38% школьников, по последним данным, уже хотят стать учеными. А эти цифры еще недавно были очень-очень низкими. Никто не хотел стать ученым, все хотели стать либо космонавтами, потом врачами. И в мое время все почему-то хотели стать юристами. А, собственно, сейчас уже вот 38% отвечают, что они хотят быть учеными.
Несмотря на вас, мы понимаем, верим, что наука — это модно.
Наука — это модно. Несмотря на то, что мы говорим про науку, у нас очень такая интересная, лаконичная и приятная беседа состоялась. Напомню, что подготовила и провела программу «На острие науки» кандидат экономических наук, генеральный директор компании «Инконсалт» Ирина Короткова. Спасибо за прекрасную тему.
Спасибо.
И гость в студии «Радио Спутник», кандидат химических наук, профессор Института химии СПбГУ, лауреат премии президента России для молодых ученых в области науки и инноваций за 2022 год. Ирина Тимофеева, спасибо за интересную беседу.
Вам спасибо большое.
На острие науки с Ириной Коротковой.